В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, как прошлое влияет на настоящее и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Леленкова. Послушать и посмотреть обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня, чтобы изменить реальность, требуется немного. Специальные очки, смартфон или шлем, и ты попадаешь в мнимый виртуальный мир. И хотя возвращение в повседневность может сопровождаться некоторым дискомфортом, технологии эти применяются не только в игровой индустрии, но и для реабилитации неврологических пациентов, о чем мы подробно поговорим во второй части программы. Начнем же со сферы применения виртуальной реальности, очевидной, однако не очень разработанной, с кино. В московской студии режиссер, креативный директор проекта VR Ability Георгий Молодцов. Георгий считает, что вот современные и, главным образом, молодые люди, они активнее и быстрее усваивают информацию визуальную, да, картинку, то бишь. А как вам кажется, вот появление кино в формате 360 градусов, причем в таком карманном варианте, это ответ на вот тот новый запрос или, наоборот, технология меняет способы восприятия?
Я думаю, что виртуальная реальность, как своя сфера, пыталась войти в мир очень долго, пыталась войти через различные шлемы. И мы видели много фильмов даже в 70-х, 80-х годах, когда и в 90-х, когда, в которых использовались какие-то прототипы виртуальной реальности. По сути дела, что такое виртуальность реальная? Виртуальная реальность – это отграждение от реальности, скажем так, при помощи специального шлема и погружение в новый мир, который ваш мозг воспринимает как реальный за счет того, что вы сохраняете повороты головы, кручение головой, и изображение крутится вокруг вас во все так называемые 360 градусов обзора.
И... То есть это даже не столько изображение крутится, сколько вот вы видите то, что могло бы находиться...
В этом месте, да.
Да, то есть если 3D это было фронтально, и ты вот видел то, что на тебя находило, наплывало именно фронтально, да, то 360 это возможность повернуть голову и увидеть нечто другое, то, что могло бы у тебя происходить.
Да, но это мы говорим именно о 360, если бы это было просто видео. А виртуальная реальность же использует компьютерную графику и специальные игровые движки, скажем так, для того, чтобы генерировать пространство вокруг вас. И из-за того, что то, как вы видите это глазами в этом шлеме, совпадает с тем, как вы видите обычный мир, расстояние, размеры объектов, ваш мозг, естественно, начинает воспринимать это как мнимую реальность, как вы и говорите. И как раз этот эффект мнимой реальности, или как в виртуальной реальности любимое слово, иммерсивный эффект, эффект погружения, он и может использоваться как для того, чтобы погрузить человека в игровую среду, так и, естественно, где есть игровая среда, есть и другие возможности – образовательные, мотивационные, просветительские и прочее. И вот как раз сейчас эта технология наконец-то начинает заходить в той активной фазе, в которой она... в который заходят все остальные технологии, которые остались у нас в мире, именно за счет того, что эти устройства уже находятся у человека. Виртуальная реальность не ограничена мобильными телефонами, она прежде всего связана с шлемами, которые подключаются к компьютерам. Но именно то, что в наших смартфонах, которые у нас уже органично входят в руку и которые мы привыкли иметь с собой всегда, именно этот фактор сыграл наибольшую роль в распространении технологии. И именно мобильный VR, то есть просмотр видео и игр в виртуальной реальности при помощи шлемов без шнуров, и является сейчас основным движущим элементом, собственно говоря, развития этой индустрии.
Ну вот мне кажется, что вот возможности именно не только игровые, но и игровые в том числе, да, у VR очень большие, и они используются по-разному. Вот мы попросили Вячеслава Уточника, это директор образовательных программ по игровой индустрии, вот рассказать о тех сферах, где это применяется, и, собственно говоря, вот он также основатель русскоязычного профессионального сообщества по дополненной и виртуальной реальности в Фейсбуке.
Я думаю, самая перспективная и быстро растущая сфера применения VR – это прямые трансляции виртуальной реальности. Вот представьте, идет матч какой-нибудь очень, ну, там, футбольный матч, чемпионат мира по футболу, финал. Понятное дело, что попасть могут только единицы, избранные, ну, тысячи, сколько там стадион вмещает. А смотреть хотят миллионы. А вы одеваете шлем виртуальной реальности, вы на самых козырных местах сидите и смотрите этот матч в прямом эфире. Это вообще огонь просто. Вот. Поэтому это сфера. Ну и, конечно, в образовании, как человек из образования, конечно, виртуальная реальность, она хорошо помогает. Визуализация всех тех образов, которые мы пытаемся вложить в голову тех, кого учим, именно с помощью VR будет эффективная визуализация этих образов, а, соответственно, само обучение будет эффективнее. Что вообще виртуальная реальность? Это еще хороший тренажер. вместо дорогостоящего использования дорогостоящего оборудования там, да, и там, тренировок на живую, можно одеть шлем виртуальной реальности и тренироваться. Там, тренироваться делать операции хирургом, тренироваться летчиком, тренироваться в военке каким-то сферам.
Вячеслав Уточкин обрисовал нам как раз сферы, в которых может применяться VR. Но то, что касается образования, я знаю, что в последнее время преподаватели жалуются, что у ребят нет такого пространственного мышления. Наверное, связывают это с тем, что они действительно много смотрят, но это плоская картинка. Да? Вот как вам кажется, вот такая виртуальная 360 наполненная сфера, собственно говоря, сфера, да, это может как-то поменять ситуацию или наоборот им будет труднее вот тоже воспринимать? Дискомфортно, потому что привычка к другому.
Я уже начал говорить о том, что технология стала доступна благодаря смартфонам, и компания Google, которая традиционно является инноватором во многих сферах, она же изобрела самый простой шлем для виртуальной реальности, который, по сути дела, представляет собой картонку. Это аналог такого шлема, в котором всего лишь линзы, куда засовываешь вот так телефон, и этот телефон раздваивает изображение, подносишь к экрану и поворачиваешь. Они это сделали для одного из своих образовательных проектов, который позволял ощутить себя в картинной галерее. То есть можно было рассмотреть картины, которые в жизни ты не увидишь. Вместо того, чтобы... Ведь правильное просмотр картин в музее – это определенный свет, определенное состояние. И просто так смотреть на мониторе изображения и видеть его увеличенным перед собой – это совершенно два разных впечатления. Это был локальный проект, но когда появилось понимание, что телефоны и шлемы можно использовать глобально, этот шлем стал основой того, что используется во всем мире. И именно компания Google во многом и опередила всех в сфере образования, создав проект Google Expeditions, частью которого, например, является наш проект про озеро Байкал. Они создали систему, в которой есть преподаватель со своим телефоном или планшетом, и есть студенты в классе. Практически у всех студентов, школьников сейчас, особенно в старших классах, есть современный смартфон, который обладает всеми требованиями для того, чтобы вот эту элементарную механику кручения головой за счет встроенного гироскопа и акселерометра поддерживать. И вот преподаватель может открыть экспедиции в виде фотографий. В нашем случае, например, вот озеро Байкал стало первой российской оригинальной экспедицией в этой программе. И они, какие-нибудь школьники из Луизианы, которым Google финансирует то, чтобы им подарили вот эти вот картборды, и даже если у них нет этих телефонов, они дают вот этот набор телефонов, они надевают эти вот шлемы, смотрят, преподаватель видит, какое изображение они сейчас видят, и может им рассказывать одновременно про эти места. То есть каждая экспедиция сопровождается каким-то комментарием. И таким образом школьники погружаются не просто вот в 360 плоское изображение, уже не прямоугольное, не просто плоское, а еще и чаще всего с эффектом объема. И естественно, школьники из той же самой Луизианы, которые... максимум, что знают там об озере Байкал, что это самый большой ресурс воды в мире пресной, они увидят совершенно нереальные истории. И про то, что там есть и буддизм, и христианство. И увидят бани на льду, и увидят то, что зимой там есть дорога со знаками на льду. Они окажутся в тех местах, в которых они вряд ли бы оказались в жизни вообще. И конечно, они усвоят этот материал про те географические какие-то исторические уроки, которые они учат через эту технологию, гораздо лучше и ярче. Потому что мы работаем с человеческим мозгом, с тем, чтобы быть в конкуренции с играми, с сериалами, с телешоу, с тем, чтобы сделать впечатление людей гораздо более яркими, но чтобы быть технологией так называемого добра, чтобы быть запоминающимися, мы должны использовать все вот эти инновационные инструменты, чтобы оставлять у людей в голове нужную информацию, а не просто какой-то вот развлекательный контент.
Киргин, мне кажется, что тут вот вы правильную вещь сказали, что это действительно такое для важное сообщение, и, наверное, немножко другое сообщение, чем обычно ребята получают, и не только, но и взрослые в том числе. И вы режиссер, да, вы занимались и документальным кино.
Да.
И вы каким-то образом иначе работаете в этой технологии, в этом, да, это уже какие-то сферические вещи, то есть как-то по-другому все надо придумывать и понимая, как это может дальше работать вообще. Можете вы делать какие-то вещи хитрые и, может быть, не очень, полезные? Вот?
Безусловно. Просто нужно понимать, что там в современном кинематографе практически ничего нового там со времен новой волны 60-х годов не изобретено. Технологически. Легкие камеры, мобильный звук, видеотехнологии. Это было лишь упрощением, сделавшим эту систему доступной. И для меня VR 360 стал каким-то новым развитием формы и документального кино, и кино в целом, потому что сферическое кино, сферический обзор, которым режиссер уже не просто выступает как режиссер, диктующий свое изображение в формате кадра, а как человек, который вынужден вступать в диалог со зрителем, слушать, куда будет интересно посмотреть зрителю, как правильно подобрать ему окружение, как сделать так, чтобы он посмотрел и увидел ту историю, которую вы закладываете в сферическом видео, как выбрать акценты, как направить внимание или как, наоборот, его не направлять. Это гораздо более интересная и более глубокая, на мой взгляд, работа для режиссера, которая дает новые творческие вызовы. И в советском документальном кино была очень и существует яркая традиция, узнаваемого по всему миру, долгого кино, кинонаблюдения. То, что называется прямое кино или директ-синема в США, синема-варьете в Европе. Здесь также у нас есть великие там творцы, Дворцевой, Лазница, тот же самый Саша Расторгуев, который использует долгие кадры, использует долгие сцены для того, чтобы запечатлеть какой-то момент, в который ты погружаешься в одном кадре и видишь эту сцену непрерывно. Так и сферическое видео виртуальной реальности, воспроизводимое через шлем, оно тебя погружает в ситуацию, и ты видишь эту ситуацию, развивающуюся вокруг тебя, ты находишься в ней. Это позволяет тебе сопереживать, с одной стороны, героя, с другой стороны, оставаться пассивным наблюдателем, не участвующим активно в этой сцене. И мне кажется, что как раз именно этот творческий вызов и является основой того, ради чего мы все этим и занимаемся – поиском новых форм.
А если говорить о вещах опасных, ну, пока об этом, может быть, рано говорить, но тем не менее, да, вот эта привычка к попаданию в реальность иную, да, оно вот, в принципе, очень такое похоже. И чувствуя себя там безопасно, человек, может быть, потом утратит навык вот этого ощущения опасности. Да? Это имеет отношение и к играм, и к таким путешествиям каким-то очень красивым, может быть, но тем не менее. Да? То есть человек совершенно вот вроде как бы свободно крутит головой, видит вот это вот все вокруг себя, а потом он может попасть в реальную такую ситуацию, и вот что-то у него там перещелкнет, и он уже вот не сможет удержаться, не знаю, там на краю пропасти, условно говоря.
Да, вот очень много как раз экспериментов с тем, чтобы перейти через пропасть или побороть какой-то свой страх. Я видел много таких проектов, и я на самом деле в эту зону далеко не заходил. Но у меня был опыт как раз работы для фонда «Хрупкие дети», когда ребята просто попросили снять им прыжок с парашютом. Естественно, что вживую совершить такой прыжок – это довольно проблематично с учетом там специфики их заболевания. Но мы сняли просто на вот одну такую маленькую камеру, прикрепленную к голове прыгающей группы парашютистов. И это было как раз важно, что это была группа, что есть передний план, задний план. То есть, применяя какие-то акценты в традиционной режиссуре, чтобы людям было интересно смотреть все эти там 3 минуты падения. И мы сняли и показали, у них был восторг, потому что это было ощущение, действительно, вот в момент, когда ты выпрыгиваешь из самолета, и в момент, когда ты приземляешься, это действительно вызывает очень близкую реакцию той, что ты можешь испытать в жизни. Вопрос, может ли это как-то действительно заклинить в реальной жизни, это вопрос, за который мы должны нести ответственность, но пока мы не несем, потому что эти эксперименты просто еще слишком рано, чтобы подтверждать. Но обсуждение таких механик, оно все равно находится в той же самой степени, в которой там обсуждалось, как когда вышла там игра Pokemon Go с элементами дополненной реальности, и преступники использовали покестопы, куда приманивали людей, чтобы воровать у них телефоны. Это вопрос того, что на каждую технологию найдутся люди, которые могут использовать ее во зло. И, конечно, не секрет, что одной из первых индустрий, которая рванула виртуальную реальность, была порноиндустрия, которая прекрасно себя почувствовала, и даже больше не в качестве контента, а в пиаре собственных традиционных порталов через то, что у них есть, кроме этого, раздел виртуальной реальности. И действительно, есть огромное количество разных сфер применения. И то, что я пытаюсь доказать, что эти сферы, они будут существовать вне зависимости от того, занимаемся мы глобально виртуальной реальностью или нет. Но если там мы и еще несколько компаний и других людей, которым это интересно с точки зрения искусства, с точки зрения творчества, будем заниматься своей нишей и будем делать так, чтобы эта ниша пришла к людям до того, как придут другие ниши, то есть шанс, что люди все-таки будут воспринимать это не только как исключительно развлекательный инструмент низкого уровня аттракциона, но и все-таки как форму искусства, к чему мы, собственно говоря, и стремимся и доказываем.
Ну, надо заметить, что молодые люди действительно видят больше в этом возможности, чем люди, там, скажем, там, какого-то среднего или пожилого возраста. И вот доказательство тому, мы записали небольшой опрос, и теперь мы посмотрим.
Я учусь на проектного менеджера в сфере интернет-разработок, в сфере игр. И сейчас это очень популярная тема в тех же играх, например. То есть я могу себе представить, вот, если вы видели новые вот эти вот шлемы, которые вместе с беговой дорожкой такой представляют, вот эти вот, да, где он бегает с ружьем, собственно, целится в виртуальной реальности, перемещается внутри пространства, не перемещаясь по комнате. Мне кажется, это будущее игровой индустрии, будущее образования в том числе, потому что оно позволит какие-то вещи преподавать безопасно. Там какое-то горное шахтерское дело, работа со станками, различные сложные какие-то вещи, которые тяжело создать условия в реальности, чтобы продемонстрировать студентам, будут демонстрировать с помощью VR-технологий.
Скорее всего, в первую очередь это будет развлекательным, а возможно, кто-то сможет привнести в это что-то новое. Ну, это не только развлечение, но и образовательные какие-то программы. Мы сюда пришли в первую очередь как люди, которые хотят адаптировать VR для наших собственных целей, потому что мы занимаемся образованием, ну, то есть пытаемся этим заниматься. Мы очень интересуемся визуализацией каких-то структур, там, биологических структур, которые обычному человеку, обычным глазом не увидеть. Реконструкции каких-то частей животных, например. Это очень здорово, очень интересно. И VR, мне кажется, очень поможет в этом. В том числе в медицине, в зоологии. Мы зоологи. Мы, да.
Большинство тех вещей, которые мы сейчас видим, допустим, на мобильных устройствах, вполне возможно, там, через несколько десятков лет, может быть, меньше, уже будут не нужны, ну, в той мере, в которой они есть сейчас, да, и способы локации. Ну, и сейчас даже, допустим, есть же в телефонах, да, геолокация с дополненной реальностью. Ну, на самом деле, сейчас, мне кажется, никто не может представить себе, что будет лет через 10 именно с виртуальной дополненной реальностью в целом.
Ну, вот такие мнения, да, то есть это уже такая какая-то вещь для людей понятная, и они уже смотрят, как это можно встроить в свою и в том числе рабочую жизнь. Но, тем не менее, вот хочу спросить, как вам кажется, это вообще привычка, может быть, к статичной жизни, да, вот увлеченность именно в эту сторону, потому что, ну, можно путешествовать, двигаться каким-то образом. Может быть, это такое логичное продолжение все-таки индустрии развлечений, вот именно туда это идет? Или все-таки это какая-то такая важная вещь, которая просто будет менять дальше сознание у людей?
Мне кажется, что это все-таки инструмент и технология, которая отвечает запросам той основной аудитории, которая использует эти инструменты и технологии в своем бытовом смысле. Мы говорим о том, что невозможно взять просто так и виртуальную реальность использовать для того, чтобы там показывать только бабушкам и дедушкам, потому что для них это нетипичные вещи. Но мы говорим о том, что при этом мы понимаем, что молодежь, которая вот как раз и отвечает на эти вопросы, вот большая часть людей, которые приходили на это мероприятие, они уже каким-то образом связаны с виртуальной реальностью. Это все не случайно становится таким общим местом для людей. Всем понятно, что привычные форматы уже свой определенный порог достигли. Мы очень быстро в мире видео и кино перешли с кинопленки на цифровое кино, и это буквально за 10 лет в мире практически уничтожилась индустрия кинопленочной съемки. Потребность технологии является потребностью потребления. Нам необходимо потреблять контент в каком-то новом виде. Я как же опять же вернусь к тому, что нам необходимо впечатлять себя чем-то еще большим. И если есть инструмент, который позволяет впечатляться еще больше, естественно, он будет использоваться. Но самое важное все-таки всегда держать в голове, что пока это технология, ее можно применять во всех разных областях. Есть очень сильное мнение сейчас у людей о том, что есть технологии ради технологии. Вот мы показываем, что нет, это всего лишь инструмент, а мысли и послания, которые мы туда закладываем, все равно зависят от нас. Мы можем отказаться от технологии и пойти использовать это обычным путем, просто мы не достигнем той аудитории, которая сейчас до которой сейчас гораздо труднее достучаться.
Да. Ну, это, да, такая интересная вещь. Ну, вам удалось даже провести фестиваль кино, и вы приглашали людей. Вот были такие как раз достаточно несложные очки. И я читала отзывы, и многие чувствовали себя странно. Да, им потом было или входить в эту сложную, в эту реальность, или выходить из нее, или смотреть. То есть был некий дискомфорт, который связан с чем? Вот объясните, пожалуйста. Может быть, это как раз такая важная вещь, что-то начинает работает то, что раньше не работало, или наоборот, что-то начинает как-то сбоить то, что должно в обычной жизни работать?
С фестивалем и экспериментом, который мы провели вот вместе с Dell EMC, мы очень сильно зашли в ту сторону, в которой даже люди, которые сейчас занимаются виртуальной реальностью, не пытаются экспериментировать. То есть это был сильно еще прыжок вперед. Он использовал технологию синхронного показа. Есть российская компания Interactive Lab, которая действительно делает многие технологии гораздо более продвинутые, чем многие вещи в мире. И они придумали систему синхронного показа, вот как раз мобильных, для таких мобильных шлемов и телефонов, самых качественных Samsung, там Gear VR, который позволяет людям смотреть одно и то же видео или там анимацию одновременно. Но при этом каждый из них может смотреть в свою сторону, а звук у них идет общий. И мне показалась эта технология, которую они использовали для своих маркетинговых проектов, очень подходящей для кинопоказа. Я 8 лет занимаюсь организацией и подготовкой программы Московского международного кинофестиваля. Я очень хорошо знаю, как работать с аудиторией, как им принести очень сложные, непонятные темы, особенно в документальном кино. Поэтому мне было просто создать вот подобного рода фестивальную программу из фильмов, показывающие разные стороны видео 360. И когда эти люди приходят, и часто VR ругают за то, что это индивидуальная какая-то вещь, которая разобщает людей, когда эти люди приходили вместе, они садились на эти там 65-70 мест, им надевали шлемы, им запускали это видео, мы представляли, перед тем, как они надевали, мы гасили свет, хотя они все равно в шлемах это не увидят. Мы пытались создать этот ритуал кинофестивального просмотра. И вот они сидят, 65 человек, вместе смотрят одно и то же видео, слышат звук, но они слышат и смех, слышат и крики, слышат недовольство, слышат кашель других людей, и оказывается, что все эти 65 человек вместе находятся в той ситуации, которую мы им показываем. Игровой, анимационный, документальный. Это вызывает очень сильный диссонанс у человека в голове. Потому что, с одной стороны, он один находится в другом месте, с другой стороны, он понимает, что он не один. И это нетипичная была история для виртуальной реальности. И людей, наверное, очень сильно смущало все-таки то, что многие вещи они эмоционально очень сильно пробирали, и ты как бы, пока ты в шлеме, этого никто не видит. Но когда ты из него выходишь, тебе нужно делиться этими ощущениями с другими людьми. И я провоцировал, конечно, очень многих. Мы старались сделать так, чтобы после каждого фильма, как на кинофестивале, люди аплодировали, чтобы они выводили эмоции. Мы старались давать им высказаться. И когда люди высказывались спустя там 2 или 3 комментария, соседи понимали, что они не единственные, кто испытали какие-то необычные чувства, что это не страшно, что вы там взрослый и даже пожилой человек и радуетесь, как ребенок зайчику, который прыгает вокруг вас.
То есть это настолько глубокие переживания, что их сразу как-то выносить на вот обсуждение невозможно, да? Это с ними надо пожить какое-то время.
Я думаю, что стресс и уровень вот проблем, которые сейчас окружают в нашей жизни, он очень сильно ограничивает те эмоции, которые ты можешь проявлять в себе, особенно у более взрослых людей. И если молодежь, для которых VR, она более экстравертная и очень легко вот эти эмоции выводит, поэтому у них нет таких проблем, и для них эта технология очень хороша для того, чтобы, что называется, в тусовке посидеть и поприкалываться, то для более взрослых людей эти вещи очень многие вызывают действительно яркие эмоции, потому что там грамотный подбор музыки, грамотный подбор ситуации. Многие фильмы, которые я показывал, затрагивали очень сложные темы документальные, кризис беженцев, там, проблемы инвалидности. Они все равно эмоционально вызывают то, чем бы ты хотел поделиться, но уже отвык, потому что ты привык отгораживаться от этих проблем. Вот мне кажется, что VR пробивает это очень сильно, и именно поэтому его потенциал в образовательно-реабилитационных проектах очень высок.
Ну, раз заговорили про реабилитацию, я хочу напомнить, что, собственно говоря, вы еще соавтор проекта. Вероабилити – это такая очень важная и сложная, в принципе, история. Мы можем посмотреть большой ролик.
Я очень долго работаю с организацией «Инвалидов Перспектива», помогая им с кинофестивалем «Кино без барьеров», и сделал огромное количество кампаний социальной рекламы. Я очень хорошо знаю, какими инструментами можно рассказать о проблемах инвалидности и о проблемах и о жизни людей с инвалидностью. И самое главное, что я понял, что примеры успеха, активности, деятельности людей с инвалидностью, они заражают гораздо больше людей, заряжают гораздо больше людей, чем вопрос разговора о проблемах и сложностях их жизни. И Стас Колесник, инженер, который сейчас действительно разработал огромное количество невероятных технических средств, в том числе и для прямых трансляций, про которые говорил Вячеслав Уточкин, он попал в аварию, и для него как раз процесс понимания того, какими... Вот как он и говорит в самом начале ролика, что как оказаться в шкуре, невозможно понять, не оказавшись в шкуре другого человека. Для него мы сошлись на этой теме, мы встретились как раз для того, чтобы понять, как мы можем поработать. Мы искали какие-то общие точки соприкосновения, чтобы начать делать, заниматься видео 360 виртуальной реальности до того, как это, в принципе, стало интересно людям сильно в России. Есть студии, безусловно, которые давно этим занимаются, и они сделали большой прогресс, но нам было интересно совместить вот его инженерский ум и мой режиссерский, и делать это не просто для того, чтобы самим что-то понять, но и для того, чтобы использовать навыки наши личные и профессиональные для реализации каких-то понятных вещей. Социальную рекламу я делаю хорошо, она была неоднократно награждена, поэтому мне показалось, что эта сфера очень близка. Так как люди с инвалидностью, находясь в коляске, когда они видят наши фильмы и наши ролики о жизни людей с инвалидностью, они имеют не только возможность поворота головы, они могут физически ощутить, какими ограничениями обладает человек, находясь в коляске, и как невероятно то, что они делают. С другой стороны, когда обычный зритель, когда зритель без инвалидности, точнее, находится в шлеме на крутящемся кресле и видит то же самое видео о человеке в инвалидной коляске, он тоже может ощутить часть этого и понять, что играть в теннис на инвалидной коляске – это вообще непростая вещь. Я сейчас вот тренируюсь играть в теннис, я понимаю, что я сделать не могу там десятая часть того, что Максим может в коляске. И этот проект принес не только вот эту вот социальную часть, в которой мы вот создали эти ролики, мы сняли фильм про Максима, мы раздали там несколько десятков, там сейчас уже пару сотен этих шлемов виртуальной реальности картонных ребятам с инвалидностью и без, чтобы показать, что эта технология уже доступна, и что вам достаточно этого шлема и вашего телефона, чтобы это смотреть. Но когда мы начали этим заниматься, мы поняли, что я лично для себя как режиссер увидел огромное количество инструментов монтажа, использования режиссерских приемов из театра, из кино, из литературы, из музыки вот в этом сферическом видео. Я начал писать об этом какие-то статьи общие, их перевел там на английский, их сейчас используют по всему миру, и я получал ответы от очень крупных режиссеров, честно говоря, которые просто искали в интернете хоть что-то, чтобы начать снимать свои коммерческие проекты, которые им там за огромные деньги предлагают, и они пытались понять, как вообще это работать, потому что их зрение вот было ограничено вот этим кадром. Так получилось, что Viarability сейчас это больше вот проект, который и рассказывает о том, какие возможности есть у людей с инвалидностью для того, чтобы попробовать новые активности в жизни, и рассказывает, какие возможности есть у технологии виртуальной реальности для всех. Поскольку и вот эти две цели, они нам очень сильно, они очень сильно пересекаются, и я до сих пор в основном концентрируюсь на том, чтобы показать ребятам с инвалидностью разные возможности виртуальной реальности. Действительно, они очень много могут попробовать за пределами тех возможностей, которые у них есть, особенно в России, с доступностью среды, в виртуальной реальности. И как минимум это может замотивировать их попробовать что-то новое потом и в реальности.
Да, я думаю, что в России это особенно актуально, потому что с вот, доступной средой по-прежнему не все очень хорошо. Ну, собственно говоря, и многие люди без инвалидности тоже готовы оказаться в виртуальной реальности, чтобы немножко отдохнуть от настоящей. Это был режиссер, креативный директор проекта Viarability Георгий Молодцов. А о том, почему виртуальную реальность можно успешно использовать как в нейронауке, так и в игровой индустрии, мы подробнее поговорим во второй части программы после небольшого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, как прошлое влияет на настоящее и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Послушать и посмотреть обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем разговор о виртуальной и, возможно, дополненной реальности, которая помогает не только развлекать, но и, если можно так сказать, лечить людей. В московской студии врач-невролог Анастасия Хижникова и сооснователь компании «Интеллект и инновации» Максим Чижов. Ну вот смотрите, виртуальную реальность действительно используют для реабилитации или для лечения? Настя, вот к вам вопрос. Вот что здесь важно понять, да, или это какие-то совместные истории?
В настоящее время виртуальную реальность используют больше для реабилитации пациентов. Причем для реабилитации двигательной, а как какую-то составную часть, это может быть виртуальная реальность. На экране монитора виртуальный мир, либо погружение человека в полностью полное пространство. Это может быть психологическая реабилитация, лечение различных фобических расстройств, посттравматических стрессов. Как правило, это полное погружение через вот как раз шлемы виртуальной реальности. Либо какая-то когнитивная реабилитация в виде игр, представленная человеку, определенные задания.
Ну, вот на самом деле я почитала про это немножко и почитала, что вот в Бразилии, да, ну, это была международная группа, и удалось добиться достаточно хороших результатов восстановления чувствительности у парализованных пациентов, причем, ну, страдающих от полного паралича вследствие травмы спинного мозга, да. Но я почитала, что не очень понятен механизм вот этой реабилитации. Это так? Как бы есть догадки, что вот это, как это может, да, происходить? То есть результат есть, почему так случилось, не очень понятно.
Вообще, на самом деле, виртуальную реальность реабилитации применяют в качестве очень большого мотивационного компонента. То есть, если человек сидит с инструктором в зале лечебной гимнастики, мы говорим о двигательной реабилитации, он выполняет определенный набор упражнений. За 40 минут пациент, можно сказать, начинает немного скучать. Ему в чем-то надоедает это занятие. Он не видит собственного прогресса очень явно, того прогресса, который видит методист, занимающийся с пациентом. Если мы погружаем человека в игру, в виртуальное пространство, где он, допустим, должен выполнять какой-то, тренировать бытовой навык, например, вытирать плиту. Вот, его цель – протереть ее полностью. В этом случае пациент как видит свой прогресс, что он полностью управляет данным устройством, управляет своей рукой. Он видит, как он очищает это пространство, и, собственно, игра в конце виртуальная выдает нам статистику, по которой пациент видит свой прогресс. Он видит, что он улучшил время, он смог быстрее справиться, он смог дотянуться до объекта, расположенного удаленно от него, чего он не мог сделать раньше, разогнув, например, локоть. То есть повышение мотивации, тем самым мы можем усилить, интенсифицировать процесс реабилитации, и за счет этого в качестве дополнительной методики, именно дополнительной виртуальной реальности, очень эффективно.
Смотрите, как интересно. Вот, Максим, к вам, как к специалисту еще и по игровым методикам, да, но, в принципе, это та же самая мотивация, наверное, что и в играх, вот то, что предлагается, да, то есть, ну, заскучавшему человеку, то есть продвинуться немножко вперед, это так?
Ну, да, да, это как мотивация сделать что-то лучше, чем его, там, не знаю, коллеги, либо другие какие-то люди, которые занимаются тем, что...
Ну, вот в случае с человеком, который болен, это понятно, да, то его стремление продвинуться, но обычно любая игра, ну, такая традиционная игра, вот с архаических еще каких-то времен, она направлена на то, чтобы приобрести некий навык, да, вот как, какие-то вещи научиться делать. А вот в случае с виртуальной реальностью, вот что это может быть? Ведь, наверное, это все идет еще за спросом, да, вот что люди с большим удовольствием смотрят, покупают, условно говоря, то и развивается. Вот что здесь?
Ну, на самом деле, рынок самой виртуальной реальности, он не так давно начал вот развиваться в полной мере, да, то есть развитие технологий произошло там буквально 2 года назад, именно такой вот полноценных технологий виртуальной реальности, не которые были раньше. И все это связано с развитием непосредственно из сферы, из военной сферы, то есть это было сначала там оборонная, военная сфера, то есть оттуда все это пошло, именно сфера обучения. То есть людей учили чему-то с помощью виртуальной реальности, потому что это сделать легче. Соответственно, в играх то же самое, то есть можно использовать это и для обучения каких-то различных навыков. То есть тот же самый навык говорить перед живой публикой. Да? То есть есть специальная программа для того, чтобы можно было тренировать навык презентации. Естественно, это затрагивает технологии. То есть должны быть непосредственно технологии, которые реализуют полное погружение. То есть, просто одеть шлем недостаточно для того, чтобы понять, насколько... Недостаточно представить себя полностью в этой другой реальности. Нужны технологии, которые покажут, что в игре находится тот же самый человек, который и в реальной жизни. То есть некий аватар. Но для этого используются те уже технологии, например, для захвата движения, для захвата, для понимания того, где человек находится в пространстве, для того, чтобы человек мог видеть свои руки в игре, мог делать различную мелкую моторику. Если без этого человек будет играть в виртуальную реальность или использовать ее для там, различных программ, то это будет как бы, ну, неполная такая передача чувств, эмоций, и ну, у человека будет расхождение, возможно. То есть, например, он сидит на месте, а в игре он бегает, то у человека будет там, укачивать, либо у него будут расхождения непосредственно того картинки, которые получает мозг.
А, Настя, к вам вопрос. А действительно, вот вы можете как доктор, да, не только в ту сторону помощи, да, в плюсов отследить, а в сторону, может быть, еще минусов? Потому что, действительно, иногда как-то люди сложно реагируют вот на эту виртуальную реальность. С чем это связано, как вам кажется? Может быть, действительно, не те зоны мозга просто вот в тот момент, когда человек крутит головой, а находится в каком-то другом измерении, как ему кажется? Ну, вот как это работает?
Но это связано вот как раз-таки, о чем говорили уже, с картинкой, который получает пациент. Если действительно произойдет будет полная синхронизация с движениями головы и той информацию, которую получают глаза, зрительный анализатор, то в таком случае не произойдет разобщение, человеку будет достаточно комфортно находиться в виртуальном пространстве. Пока он там находится, и каких-то побочных таких сильных реакций мы не получим. Но если мы говорим о здоровом. Если мы говорим о пациенте, например, об остром пациенте после инсульта, мы оденем ему шлем виртуальной реальности и попробуем его погрузить, мы получим в любом случае практически очень выраженную реакцию. То есть у него закружится голова, ему станет плохо, его будет тошнить, потому что у него произошло повреждение головного мозга. То есть информация пока еще в остром периоде и так поступает, ее большое количество, и ее обработать и перестроиться мозгу достаточно сложно. В этом случае мы получим очень большую реакцию. Как правило, таким пациентам ставят перед ними монитор, вот, на котором имитируется, например, его ходьба при переводе в вертикальное положение.
Смотрите, как интересно. Получается, что вот это виртуальное ощущение виртуальной реальности, оно завязано на физическое состояние самого человека. Ну, не физическое, то есть, на состояние его головы, так, грубо говоря.
Можно сказать, структуру. Ну, у здорового человека мозг работает уже как полное целое. Все связи, межполушарные взаимодействия, взаимодействия между различными зонами мозга, они очень сложные, но они работают правильно. Вот. Если происходит какое-то повреждение головного мозга, будь то травма, будь то нарушение мозгового кровообращения, либо это какое-то образование, которое повреждает определенные участки мозга, в таком случае мозгу нужно время на то, чтобы адаптироваться к его новому состоянию. И если мы в этом случае предъявим какой-то очень большой стимул, а в этом виде виртуальной реальности, например, выход человека на улицу, показать ему, что он находится на улице, это будет огромный стимул, и он в это действительно поверит, то мы получим очень сложную реакцию выраженную. И поступать будет большая сенсорная информация от глаз, потому что мозг не будет успевать ее перерабатывать, передавать ее в вестибулярный анализатор для того, чтобы сопоставить положение человека. Будет головокружение, тошнота.
Да, я так понимаю, значит, надо все-таки делать какие-то надписи, да, вот, типа, что людям с склоном там вот к чему-то, да, лучше виртуальную реальность не заглядывать. Ну, на самом деле, действительно, в эту сторону смотрят разработчики с большим интересом. У нас есть возможность, вот мы поговорили с Алексеем Печкиным по поводу того, как это вот в медицине он мог бы тоже реализовать.
Я работал в медицине, над медицинскими проектами по рекуперативной медицине, по восстановительной медицине после инсультов и так далее. Но сейчас пока заказов на эту тему нет, нужны же инвестиции. Есть одна мысль делать продукты по взаимодействию VR и регенеративного оборудования. Комбинация медицинского оборудования с VR. Пробовали делать прототипы. В принципе, все круто, все работает. Тестировали частично на больных. Но это пока не бизнес, это пока не деньги. Раньше я делал, это было очень-очень давно, может быть, слышали про костюмы виртуальной реальности. Мы делали что? Задача была, в случае, если человек полностью потерял подвижность после инсульта, травмы позвоночника и так далее, подключались к его нервным окончаниям, мышечным тканям и так далее, и плюс с помощью двигателей двигали ногу, создавая определенную нагрузку. Берешь шлем, человек, когда он начинает думать о том, что он идет, нога действительно начинает идти, либо рука начинает двигаться. Мы определяли точки воздействия с хирургами, с медиками, и тело начинает восстанавливаться быстрее. Плюс, само собой, человек может ходить в депрессии после того, как он потерял подвижность, он там, допустим, колясочник. А здесь есть шансы, что ему будет интересно, допустим, гулять по пляжу, там, проходить мимо пирамид или там, в Нью-Йорке прогуляться. Притом он может гулять там, а в действительности его тело двигается, оно создается та же самая нагрузка, и нейронные связи, те, которые еще не повреждены, берут на себя ту часть задач, которые до этого брали на себя нейронные связи, которые уже повреждены. Это как и в мозге, и в позвоночнике. По медицине принципе, сейчас я вижу, в основном это, конечно же, восстановительная медицина, это психология, потому что VR может создавать такие, скажем так, психологические эффекты, когда можно попробовать вытащить человека из депрессии, там, лечить его страхи. Единственный нюанс в медицине, многие не учитывают VR, скажем так, в плане тоже опасности, потому что неправильно настроенный шлем VR или длительное использование, или использование человеком без оптической настройки тоже довольно-таки опасно, и нужно понимать, как это работает и что вы хотите получить.
Максим, к вам вопросы вот по поводу опасности, да, потому что технологии приходят и становятся уже совсем доступны, то есть вот дорогие эти шлемы, ну, они прекрасно работают и, наверное, вот в случае с играми, но, с другой стороны, это приходит уже практически, вот, как нам показал Георгий Молодцов, в таких вот в простых достаточно очках с смартфонами. Это опасно, не опасно, как вам кажется? Потому что ведь это входит в жизнь, и, может быть, вот сказывается такая еще физическая привычка к статичности, да, и она так, это, кстати, уже вопрос, опережает такой, может быть, психический какой-то регресс. Вот как вам кажется, да, вы же наблюдаете людей, как они у вас играют, да, и потом вы понимаете, что они могут это делать до бесконечности, практически бесплатно у себя дома.
Ну, на самом деле, сейчас, в данный момент, еще нет официальных проверенных каких-то отчетов от производителей шлемов о том, как они влияют на там, зрение и на какие-то способности человеческие. Но, на самом деле, все развивается так же, как было, например, с теми же самыми телевизорами какое-то время. То есть, это тот же самый телевизор, на самом деле, только который располагается чуть ближе, там, да, чем обычный. И есть к нему такие же рекомендации, как и к любому источнику типа телевизора. Да, то есть нельзя, например, находиться там больше там, получаса без перерыва, к примеру. Нужно делать паузы, нужно делать передышки. Ну и, соответственно, новые шлемы, новые технологии, они используют уже более защищенные методы восприятия этой информации. То есть глазной хрусталик, он напрягается в зависимости от того, насколько далеко изображение от человека находится. То есть сам экран находится на одном расстоянии, а в игре, либо в какой-то программе изображение может фокусироваться. То есть может, например, происходить фокус на передний план, может фокус на задний план, и в зависимости от этого сам глаз начинает напрягаться. То есть получается как бы его такая постоянная активность, и меньше он находится в состоянии как бы такого стресса.
Значит, что скажете, вот это вот такая история вот нормально коррелируемая, да, вот то, о чем сказал Максим.
По поводу зрения именно?
Да, ну да, это все связано с мозгом.
Собственно, если мы говорим о влиянии на зрительный анализатор, то да, современные, как бы, ну, на нынешний момент более распространенные шлемы виртуальной реальности, их изображение находится достаточно близко. Если нормальное расстояние, на котором глаз себя чувствует комфортно, это 25 сантиметров где-то от предмета. Если вы поместите предмет на 9 сантиметров, сантиметров от глаза, это будет уже минимальное расстояние, в котором будут мышцы, отвечающие за расширение либо сужение хрусталика, они будут находиться в напряжении. Вот. И если мы поместим экран еще ближе, то эти мышцы будут находиться в напряжении постоянно. Старые технологии действительно очень сильно влияли на именно напряжение, могли вызвать спазм аккомодации, это что-то, которое вызывается даже длительным нахождением перед экраном монитора. Вот. Если есть возможность изменить фокусировку, собственно, движение, мы сможем заставить, можно сказать, поверить мозг в то, что действительно изображение находится далеко от него, и хрусталик начнет на это реагировать, тогда в таком случае это будет действительно более для глаза приемлемо. Но нахождение длительное время, все равно это идет излучение, все равно это больше получаса, правильно, как говорилось, не рекомендуется.
Да, такие рекомендации. Я думаю, тут еще есть такие опасности эмоционального характера. Мы можем посмотреть ролик, который сделал Рамблер, и, в общем, понятно, что риск есть еще другого свойства. Ой, господи. Ой.
Медведь идет. Ой, цей, боже, ох ты какой.
О, господи.
А что не езжают-то все? Что, так сильно?
Ой.
полетели, полетели. Вот, молодец.
Yeah, man. Careful there in the middle. Whoa, don't fall.
Ой! Впечатление такое, что это все было настоящее. Как будто бы вот мы вместе с ним летим.
Чувство такое какое-то, как будто летишь. Это похлеще, чем стереофильмы. Как-то очень задевает за живое. Живешь.
Ну, вот такой вот замечательный ролик сняли специалисты Рамблера. Скажите, вот это вот эмоциональная такая история, связанная с переживаниями, да, с опасностью, ну, не только в этом возрасте, а еще в каком-то. Это хорошо для тренировки, может быть, современного человека, который живет в некой рутине, да, и вот ему требуются какие-то такие вот очень бодрящие, скажем так, впечатления?
Ну, почему нет? Это действительно важно. Ну, но все-таки нужно не забывать, что лучше, конечно, выйти на улицу и совершить прогулку в реальном мире, где-то прокатиться с горки или откуда-то, чем сделать это виртуально. Но, по сути, эта технология может так применяться в качестве эмоциональной стимуляции. Достаточно выраженный эмоциональный стимул заставляет мозг, в принципе, поверить в эту стимуляцию. Если мы активируем какие-то базовые инстинкты, там, страх, еще что-то, то человек верит, что он находился там. В простые какие-то вещи мозгу сложнее проверить то, что он пошел на прогулку по парку, он будет понимать, что он просто посмотрел фильм. Вот. Но, в принципе, как эмоциональная разгрузка, это вполне может применяться. И применяется только пока еще в комнатах в виде экранов монитора. То есть на экране монитора человек сидит где-то в каком-то пространстве, смотрит фильм какой-то, о том, как он идет, гуляет, что может управлять этим интерактивно.
На самом деле, как бы не было смешно, да, много есть различных сюжетов сейчас вот данными уже виртуальной реальности, и в том числе есть игры, которые, например, переносят человека в офис. Человек приходит, например, после долгого рабочего дня, одевает шлем, а там симулятор офисного работника. И он представляет себе, что он, например, находится там среди роботов, к примеру, да, и вот единственный последний человек, который остался среди роботов. И как бы это тоже нормальный вариант сценария. Непонятно, как бы все воспринимают это с юмором, что вроде как зачем, если после игрового дня, игрового рабочего дня приходишь домой еще опять в офис, но игры, они настолько там завораживают, настолько увлекают себя, что там чувствуешь себя полностью вот в другом мире.
Да, Максим, а расскажите как раз про это. Я думаю, что вы перепробовали, присмотрели все игры, которые, собственно говоря, были вот у вас, я не знаю, как это в прокате, как правильно сказать, да? А вот что вас больше всего впечатлило? Вы понимали, вы отслеживали себя вот внутренне, как вы реагируете и на что именно, да? Ну, может быть, чтобы понять просто уже других.
Ну, на самом деле, есть несколько жанров игр. Из популярности, если судить, то, наверное, самые популярные жанры – это развлечения, то есть это вот разные американские горки, какие-то, то все, что вызывает некие эмоции, переживания и тому подобное. Интерактивные фильмы, где человек, например, погружается под воду, либо он находится в космосе, либо он, ну, то есть там, где он не может ощутиться в реальной жизни. В втором месте это, скорее всего, будут ужасы, то есть это какие-то пугающие моменты, то есть все, что вызывает некий такой дискомфорт человека, на самом деле он больше переживает, и получается такая некая отдача, некий эффект. Дальше это гонки, наверное, это автосимуляторы, различные системы, где можно водить, ощутить себя на месте водителя. Ну и, соответственно, полеты, то есть где человек может полетать. Ну и, наверное, такое одно из тоже самых популярных, это некие такие квесты. То есть сейчас это тоже популярное увлечение, вот прийти, например, там с друзьями поиграть в какой-то квест. Ну и тоже вот как одно из направлений, то есть можно там разгадывать загадки, все это в виртуальной реальности, все это в шлеме, все это там прямо вот вживую, по сути.
Значит, мне так кажется, или это правда, что такие очень вещи понятные, с одной стороны, которые работают и в кино, и в игре, и работают в то же время вот в медицине. То есть это присутствие, да, такое соучастие и, в общем-то, адреналин. Ну, отчасти.
Отчасти, может быть, но если мы говорим про реабилитацию и про медицину, то адреналина там нет.
То есть вы это дозируете?
Конечно, потому что это действительно может принести вред. Если человек вовлечется очень сильно во время реабилитационного процесса в игру, он забудет о том, о цели своей, что нам нужно восстановить движение этого пациента, восстановить его как можно больше и как можно более правильное движение. Он об этом забудет и будет просто играть, выполняя движения уже как попадется. Поэтому нам необходимо дозировать эту увлеченность, чтобы разнообразить пациента, убрать ту самую сенсорную депривацию, когда он находится все время в палате, а у него стоят мониторы. И все это очень грустно и печально для пациента, для любого человека нахождение в больнице. И при этом провести правильную реабилитацию. То есть нужно все это сопоставлять.
Друзья мои, скажите, пожалуйста, вот насколько вы думаете, да, виртуальная реальность плюс, может быть, еще дополненная реальность, то есть это когда в похожую, в мнимую реальность добавляют какие-то вещи, не свойственные ей. А насколько вот эти технологии могут изменить, может быть, будущее, вот то, что настоящую реальность, скажем так, вот что в этом, как вы, как специалисты, каждый в своей области?
Ну, они уже меняют эту реальность, да, то есть они меняют нашу повседневную жизнь. Сейчас большинство компаний, практически первая там сотня самых крупных компаний уже попробовали, внедрили в себя виртуальную реальность таким или иным, тем или иным способом. То есть либо это маркетинговые какие-то активности, либо это презентационные вещи, либо это просто дополнительное удобство для работы людей на заводе, к примеру, да, либо в офисе. То есть есть шлемы дополненной реальности, которые полностью могут подсказывать персоналу, где находятся любые из предметов, либо какие-то стойки с оборудованием. Ну, то есть это,
это какие-то профессиональные вещи.
Профессиональные, да?
Да, то,
больше.
Что касается молодых людей, которые, собственно говоря, вот уже с этим начинают жить, и просто совсем маленьких детей, для которых это тоже вот такая игрушка стала.
Для обычных пользователей, для большинства людей, это в основном связано, наверное, с обучением и с обучением, например, географии. То есть сейчас есть программа, которую реализует Google, называется Expedition. Они в Соединенных Штатах внедряют эту программу в школы.
Ну, да, да, это прекрасная история, это когда можно что-то посмотреть. Можно, но да, вы говорите о том, как это поможет, а я имею в виду, как это изменит глобально, может быть, что-то. То есть так получается, что это такой обычный инструмент, да, в общем, ну, инструмент, который помогает человеку в тех же, собственно говоря, интересах, в которых он и раньше существовал, ничего не прибавляет.
Ну, изменить это может скоростью обучения, скоростью при того, как человек принимает какие-то новые навыки, новые знания, ну, и в основном вот обучение двигательным навыкам, обучение каким-то умственным, интеллектуальным знаниям.
Ну, то есть это еще один инструмент. Да, хорошо, спасибо. Настя, вы что скажете? Это еще инструмент или все-таки это меняет будущее мира?
Можно сказать, ну, если берем с точки зрения врача, то для врача и обучающегося студента это инструмент. То есть проще изучить анатомию, то есть мы можем, грубо говоря, увидеть сердце со всех сторон, осмотреть его и уже нарисовать себе эту картинку, что упростит работу. А с точки зрения обычного человека, возможно, в будущем, если эта технология станет очень распространенной, мы можем получить в чем-то и негативный эффект. В том плане, что люди и так сейчас привязаны к социальным сетям, к своим смартфонам, к компьютерам. Мы не представляем себе жизнь без этого, хотя ну, несколько десятков лет назад этого всего не было. Если эта технология внедрится, возможно, человек станет меньше выходить на улицу, меньше проводить времени за какими-то развлечениями, если у него появится возможность делать это дистанционно, причем так, чтобы это было реально. Тогда это может приводить к каким-то нежелательным последствиям. И учитывая, что у людей как бы чувство меры очень часто оно немножко снижено, вот, в этом случае человек может просто погрузиться в виртуальный мир и жить в нем.
Да, ну смотрите, вот видите, все-таки такая опасность, вполне реальная опасность вот, от мнимой реальности существует. Мы заканчиваем разговор о том, как современные технологии могут использоваться как для лечения, так и для увлечения, и о том, как мнимая реальность может изменить настоящую. Напомню, что это была программа «Рожденные после СССР». Послушать и посмотреть, которую можно на сайте «Радио Свобода» или на телеканале «Настоящее время». Вела программу я, Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфиры в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».